Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Зоя Ласкина, Даниил Рубинчик. Наследие Рейны. Дорога за грань. Читает Алина Лихачева. Порой в созданные творцами миры из межпространства спускаются странники Энтисай, обретая подходящее для мира тело. Ощутите и вы себя в роли Энтисай, посетив отделенный мир. Но берегитесь, быть может, этот мир не захочет вас отпускать. Мы, авторы цикла «Наследие Рейны», благодарим всех слушателей, которые прошли с нами дорогу к себе и все дороги мира и добрались до дороги за грань. Пролог. От рассвета и до заката мои мысли с тобой. Просто держись. Попытайся простить меня. Скоро я вернусь. Странствие почти закончено. Я покидаю тропу. С нетерпением жду нашей встречи. Твой взгляд обжигает. Мое сердце пылает. Я найду спасение. Тайгерс Кло. Этернити. Обычно тейнеры смотрят сквозь воздух, как и другие эорини или как люди.
Эорини – общее название для всех детей стихий, которые используют они сами.
Но сегодня Эорни смотрел так, как умеют только тейнары. Он позволил себе увидеть воздушные струи, окружающие его потоки и завихрения. Безбрежный океан со множеством течений, готовых нести детей воздуха до горизонта и дальше. Он стоял на краю Адьер, скалы казни, где каждый год стихию жизни колебали предсмертные крики тейнаров. Именно здесь встречались жизнь и смерть, и первая всегда уступала второй. Сейчас самого Эорни разрывали почти столь же противоречивые чувства. Он посмотрел вниз, представил себя со связанными крыльями, стремительно рухнувшего туда, и отшатнулся, впервые испугавшись высоты. И все же было в этом и что-то притягательное. Очарование смерти. Конечно, он не думал об этом всерьез, отчаяние не настолько им владело, но там, на дне, его ждал бы покой. А он так устал от волнений и тревог, что небольшой соблазн в самом деле был. Эорни вновь приблизился к пропасти и на сей раз уселся на самый край. Его крылья свободны и сильны, бояться нечего. Он достал из сумки бутыль с вином, открыл, сделал пару глотков и пока поставил рядом. Напиваться не хотелось, просто чуть расслабиться, немного заглушить мысли. Пошевелил крыльями, разминая мышцы, ощущая слабый ветерок каждым перышком. Достал тилкар, на котором так любил играть. С ним же он выступал здесь и на недавнем празднике. Пальцы пробежали над полусферой, рождая знакомую мелодию. Ее он помнил даже слишком хорошо. Рука направляла потоки воздуха почти неосознанно, и он вновь вернулся к своим мыслям. «Нилет, брат, зачем ты только туда полез? Ты был нужен тут, отцу, мне, твоему народу. Почему тебе всегда все было нужно делать самому? Ты ведь принц, будущий правитель, должен уметь управлять другими. Видишь, я до сих пор говорю так, будто ты еще жив. Столько времени прошло, а все никак не привыкнуть. Я не могу один выступать против всех. Против отца, старейшин, еще Фьериль, твоей упрямой Фьериль. Видит Тилаэр, я не желаю ей зла. Но чувства затмили ее разум. Она уже натворила глупости и может натворить еще. Если ты мог бы ее вразумить, меня она слушать не станет. Я, конечно, и сам хорош, мог предвидеть и помешать, мог не отпускать того полукровку или проследить за ним. Да что уж теперь. Еще один глоток вина теплом отдается в груди. Мелодия Тилкара меняется, становится сложнее, витиеватее, но и она хорошо ему знакома. Сегодня он не хочет учить что-то новое, напротив, хочет вспомнить прошлое и примириться с ним. Мысли начинают течь медленнее и мягче, но они по-прежнему тяжелы. «И мои белые перья. Знак Тилаэра, так про них говорят. Пока ты был здесь, их не особо замечали или считали, что великий орел наградил меня лишь талантом к музыке и песням. А теперь во мне видят надежду. Думают, я смогу занять твое место. Я не хочу, Нилет, не хочу тащить это на своих крыльях. Уж точно не один. Конечно, есть еще Килар, его слово кое-чего стоит, но это не то же самое, что иметь в союзниках тебя. Ты бы меня понял, я уверен. Все остальные жаждут крови, жаждут войны. Моя кровь тоже кипит жаждой мщения. Я не простил им твою смерть, но я понимаю, что это не выход. И что хуже всего, я знаю, как поступить правильно. Но стоит мне это сделать, и в следующем году с этой скалы рухну я. Причем первым, и некому будет пережечь мои веревки. Принц вновь взялся за бутыль, но до рта не донес. Шагов он не услышал, лишь почувствовал, как изменились потоки ветра, обтекая еще одну крылатую фигуру. «Это ты?» — спросил он, не оборачиваясь. «Выпьешь со мной?»
«Только если сыграешь мою любимую песню», — ответил знакомый голос. Высокий, но не резкий, немного игривый, рождающий в нем волну тепла, куда более сильного, чем от вина. Жар и трепет — вот что он ощущал, когда видел или слышал ее. Юная, стройная Тейнара с копной ярко-рыжих волос и крыльями цвета солнца Шихарата опустилась рядом. Она легко поцеловала принца, скорее в знак приветствия, чем страсти, но достаточно, чтобы он ощутил вкус ее губ. Разгоряченному вином Эорни этого было мало. Он обнял девушку, попытавшись притянуть к себе, но та остановила его изящным жестом. «Сначала песню», — произнесла она тем же игривым тоном и, отобрав бутыль, сама немного отпила. С самого их знакомства он не мог ей отказать. Впрочем, она не так часто о чем-то просила. Потоки воздуха, повинуясь его рукам, обняли Тилкар, повели нежную мелодию. Девушка наклонилась ближе, прядь сияющих огненных волос скользнула по плечу музыканта, и здесь, на обрыве, за пару шагов до возможной смерти, Эорни впервые за долгое время ощутил умиротворение. Вечер едва начался, но в трактире уже появились первые посетители, и Дин решил, что пора. Днем он помогал Смалю по хозяйству, разгружал повозку вместе с Ирвином и Рушем, кормил кур и свиней, мыл пол в главном зале. Работы он, как и говорил друзьям не раз, не боялся, но все же приятно было сменить тряпку и метлу на любимый огненный инвентарь. Он пошел к выходу, махнув рукой местному музыканту, потрепанному мужчине средних лет, с которым договорился заранее. Они встали перед входом по обе стороны двери. Музыкант заиграл что-то бодрое, один привычно начал расставлять чаши с огнем. Скоро все было готово, и, запалив с обоих концов свой посох, парень начал представление. Некоторые прохожие удостаивали его лишь мимолетным взглядом, другие задерживались, увлеченные зрелищем, кто-то аплодировал. Посыпались монеты, людей собиралось все больше, многие, насмотревшись, не уходили, а заворачивали к Смалю промочить горло, как и рассчитывал Дин. Трактирщик уже не раз благодарил его за это. Среди зрителей оказалось и несколько девушек. Парень ловил на себе их восторженные взгляды. Улыбка одной была совсем уж недвусмысленной, и Дин обратился к ней. «Я могу воспламенить что угодно, красавица, даже твое сердце». Он глотнул маслянистой жидкости из одной из многочисленных своих бутылочек и выплюнул вверх мощный поток огня. Толпа восторженно взревела, девушка вышла вперед. Она и впрямь была мила и очень в его вкусе. С ней точно не соскучишься, а что ему еще нужно после выступления? Дин взялся за шар на цепи, раскрутил над головой и заставил плясать вокруг себя, то подбрасывая вверх, то запуская будто прямо в толпу, конечно, рассчитав все так, чтобы никого не задело и не опалило. Движение было привычным и отточенным. Сейчас заклинатель огня мог спокойно довериться своему телу и просто получать чистое, яркое удовольствие от выступления. Ведь ради этого он и выходил к людям раз за разом. Однако сегодня вместо шара, пылающего как солнце Фрайкорина и послушного воле артиста, перед глазами стояло холодное фиолетовое солнце Телатерна в небесах Хамара. Именно оно освещало тогда дорогу троим путникам, отправившимся на поиски чуда. Когда он закончил, девушка подошла и бросила в его мешок несколько монет и скомканную бумажку. Приглашение. Он получал такие не раз. Имя, время и место, где она хочет побыть с ним наедине. Дин проводил ее взглядом и вновь взялся за бутылочки и мешочки, заставляя огонь в чашах вспыхивать разным цветом. Потом поднял шест, и все началось сначала. Наконец он устал, подобрал деньги и пошел назад в трактир. Приглашение он выкинул, не читая. Днем еще думал, что хочет развлечься с кем-то подобным, но сейчас настроения не было. Стоило подумать о женских прелестях, как ему вспоминалось о Айнери. В его мыслях она никогда не была обнаженной, не лежала в его постели, он просто сидел с ней рядом, держал за руку, возможно, целовал, но не более. Айнери была другой, слишком не похожей на прочих. Юные вертихвостки, так привлекавшие его прежде, теперь казались ему глупыми, пустыми. Раньше ему это нравилось. Чем глупее, тем проще затащить в постель и тем проще забыть на утро, когда уходишь, не оборачиваясь. Сейчас ему хотелось чего-то более глубокого. Лучше он в очередной раз поможет Тихоне Нейлу убраться в зале после закрытия трактира, а та девица и без него долго скучать не будет, и одна не останется. Ей этим вечером надо куда меньше, чем ему. Станет ли он снова таким же беззаботным, и нужно ли ему это? Дин вздохнул, отгоняя невеселые мысли. Раньше ему казалось, что его сердце горячее любого костра, что сама стихия огня отметила его, а участь Элмиса, заключившего сделку с Фрахом, ему не грозит, ведь он носит на шею слезу огня. Однако чем дальше, тем сильнее он ощущал, как рыжее пламя внутри светлеет, будто остывает. Неужели вместо жара Фрейкарина, сезона, в который он родился, ему теперь останется лишь белый огонь Майлингена? «Когда заплачет огонь?» Так ведь говорят о том, что, скорее всего, не случится никогда. Дин подобрал соломинку, шевельнул пальцами, доставая с изнанки искорку, и неотрывно смотрел на огонь, пока соломинка не сгорела дотла. Плоть Триана зудела, день за днем, декана за деканой. Он ощущал это непрерывно. Чесалось глубоко под кожей, под слоем чужого тела, куда не дотянуться. Даже просто сидеть неподвижно было невыносимо. Хотелось ерзать, шевелиться, хотелось кричать и раздирать ногтями чужую плоть, ставшую его собственной. А больше всего хотелось покончить с собой, избавиться от страданий раз и навсегда. Ночью в кромешной тьме было чуть легче, но возникало чувство, будто он задыхается. Прежде свет ему был необходим, теперь же, как и прочие стихии этого мира, стал ему чужд, и это сводило с ума еще сильнее. Амдары не просто видят энергию, не просто чувствуют ее при касании, они ощущают само ее присутствие и могут взаимодействовать с ней даже на расстоянии. Свет, тепло, биение жизни. Для него все это почти исчезло. Такое чувство, будто пытаясь схватить что-то, он вдруг осознавал, что у него нет пальцев.